Матфея, 6 глава, с 9 по 13 стих. Молитва Господня вдохновляет наши сердца и пробуждает нашу христианскую совесть. Каждое ее слово исполнено божественной силы и мудрости. Она одинаково близка и понятна каждому, независимо от возраста и умственного развития. Простота ее слов сочетается с неисчерпаемой глубиной содержания. Глубинный смысл этого прощения прежде всего заключается в том, что мы живем в окружении греха и зла, и что в этом мире ни на минуту не утихает духовная борьба. Это прощение свидетельствует также о том, что Богу ведомы все наши испытания, и что Он всегда готов нам помочь. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Эта просьба в молитве «Отче наш» обращает наше внимание на одно существо, которое Иисус Христос называет лукавым. Кто это лукавый? На страницах Библии это имя встречается неоднократно. Прочитаем некоторые места. «Да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого – то от лукавого». Матфея, 5 глава, 37 стих. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». 1 Иоанна, 2 глава, 13 стих. «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Ефесянам, 6 глава, 16 стих. «Верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». Второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 3 стих. Из всех мест Священного Писания ясно видно, что лукавый – это то существо, которое на еврейском языке называется сатаною, а на греческом – дьяволом. Но почему Библия называет дьявола лукавым? Что значит слово «лукавый»? Слово «лукавый» по-гречески «злой» значит неискренний, двуличный. Дьявол – существо двуличное. По своему характеру он – лев рыкающий, как говорит о нем апостол Петр в своем послании. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. Но к людям он не приходит в таком страшном виде. Прежде чем явиться к нам со своим искушением, он преображает себя в образ ангела света, как написано во втором послании к Коринфянам, 11 глава, 14 стих. Сатана принимает вид ангела света. Вот почему он именуется лукавым. Но что значит дьявол? Дьявол означает искуситель. Таковым он явился в Эдемский сад для искушения первых людей. Таковым он явился в Эдемский сад для искушения первых людей. Таковым он явился в пустыню, чтобы искушать Христа. И в Эдемском саду, и в пустыне лукавый говорит ангельским языком. Адаму и Еве он предлагает всеобъемлющее знание, знание добра и зла. Христу он предложил утоление голода, помощь ангелов и царства мира. Чем он не ангел света? Но он поистине лукавый, так как он каждый грех посыпает сахаром, как посыпают сахаром яд для приманки мух. Каждый грех, каждое искушение сатана старается представить сладким. Иисус Христос, уча своих учеников молиться об избавлении от лукавого, знал по опыту силу искушения и искусство искусителя, ибо искуситель подходил к нему не только в пустыне, но он искушал его во всем в течение всей его земной жизни, как сказано в послании к евреям, 2 глава, 18 стих. «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». А также Евреям 4 глава 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Искуситель силен и искусен в искушении людей. Вот почему мы говорим Господу: «Избавь нас от лукавого». Источником и виновником зла и греха является сатана, величайший враг человеческого рода. Священное Писание называет его великим драконом, древним змеем, рыкающим львом, губителем, лжецом, клеветником братьей, человекоубийцей, искусителем, лукавым обольстителем. Бытие, 3 глава. Иоанна, 8 глава, 44 стих. Откровение, 9 глава, 11 стих. Слово Божие непрестанно предупреждает нас о кознях лукавого. Апостол Павел предостерегал фессалоникийцев, чтобы их не искусил искуситель и не сделался тщетным труд их. Первое послание фессалоникийцам, 3 глава, 5 стих. Сатана преследует одну и ту же цель – отвратить людей от живой веры в Бога. При этом постоянным его союзником является наше плотское «я». Сатана не останавливается ни перед чем. Он дерзнул даже искусить Иисуса Христа, чтобы, если возможно, сделать его причастным к греху и разрушить таким образом Божий план спасения рода человеческого. Но великая победа Христа над искушениями разрушила все планы сатаны. Библия говорит: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Первое послание Иоанна, 3 глава, 8 стих. «И се, ангелы приступили и служили ему». Матфея, 4 глава, 11 стих. Таким образом исполнилось великое пророческое слово: «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Псалом 90, 11 стих. Последствием грехопадения Адама было превращение рая в пустыню, и великая победа Иисуса Христа над сатаной явилась надежным залогом возвращения потерянного рая. Великая борьба нашего Спасителя с сатаной никогда не прекращалась. Можно сказать, что в момент великого подвига и в час крестных страданий дьявол не переставал искушать нашего Господа. Других спасал, а себя самого не может спасти, если он царь Израилев. Пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. Матфея, 27 глава, 42 стих. Так подстрекали Иисуса Христа книжники и фарисеи. Все они были только орудием в руках сатаны. Но как в пустыне, так и теперь на кресте наш начальник и совершитель веры отразил все искушения и одержал величайшую победу, провозгласив: «Совершилось!» Иоанна, 19 глава, 30 стих. Это была полная и окончательная победа нашего Спасителя над сатаной и над всеми силами ада. После воскресения Иисуса Христа сатана не посмел даже приблизиться к Господу. Не мечом, а крестом, то есть полной покорностью воли Божией, великим подвигом любви и самоотвержения совершил наш Господь вечный подвиг спасения рода человеческого. Эта славная победа Иисуса Христа является по милости Божией также и нашей победой. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 57 стих. Но что значит просьба «не введи нас в искушение»? Искуситель поджидает нас на каждом шагу. Адама и Еву он поджидал в саду Эдемском, Иосифа в хоромах дворца Потифара, Иова на одре тяжелой болезни, Давида на кровле дома, Иуду около ящика с деньгами, Петра у горящего костра, Христа в пустыне, а фарисея в храме, даже в храме. И если мы не знаем, где ожидает нас искушение и, может быть, падение, то будем говорить Господу, который руководит нами: «Не введи нас в искушение, но проведи нас мимо него». Итак, искушениями буквально усеян наш земной путь от начала и до конца нашей сознательной жизни. Искушение – это самое обычное явление в жизни каждого человека. Без искушения нельзя прожить на земле. Но перед лицом искушения мы оказываемся либо победителями, либо побежденными. Наш Господь Иисус Христос прошел через строй огненных искушений, не получив ни одного ожога. Он был искушен во всем, но остался чистым и непорочным. Он был абсолютным победителем над всеми искушениями. Таких абсолютных победителей среди людей не было, нет и не будет. Величайшие праведники одерживали победы над искушениями, но бывали и побежденными ими. Мы можем отразить тысячи раскаленных стрел лукавого, но одна может тяжело ранить нас. Каждое искушение таит в себе опасность для наших душ. Каждое искушение таит в себе огонь, который может причинить нам ожог. Вот почему нам дана молитва: «И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Но что такое искушение и почему оно так опасно? Искушение – это голос греха, взывающего к нам сделать его. Голос весьма заманчивый, заставляющий себя слушать. Запрещенный плод в Эдеме был так приятен для глаз, и от него исходила заманчивая мелодия: «Попробуй меня! Вкуси меня!» От круглого камня в пустыне также исходил как бы голос, говоривший голодному Христу: «Сделай меня хлебом, и я утолю твой голод». Деньги в ящике Иуды-предателя тоже говорили: «Смотри, как мы блестим! Предай учителя, и в руках твоих будет 30 блестящих сребреников». Но опасность искушения увеличивается тем, что голос греха легко находит отклик в нашем собственном сердце. Искушение опасно тем, что оно вызывает в нас желание сделать грех, вкусить от запрещенного плода. И Иисус Христос, зная это свойство искушения и нашу слабость противостоять ему, учит нас молиться: «Не введи нас в искушение». Библия говорит, что наши встречи с искушениями неминуемы. Эти встречи имеют свое значение в нашей христианской жизни. Они, с одной стороны, показывают склонность нашего плотского человека ко греху, а с другой стороны, великую силу Божию для сохранения нас от падения. Слово Божие говорит, что есть вооружение, в котором мы можем совершенно невредимо проходить через любое, самое огненное искушение, и в котором в день злой, то есть день искушения, мы можем все преодолевши устоять. Об этом замечательном вооружении говорит Христос и апостол Павел в 6 главе послания к Ефесянам. Христос говорит: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Матфея, 26 глава, 41 стих. Апостол Павел пишет: «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и меч духовный, который есть Слово Божие». Ефесянам, 6 глава, 16-17 стих. Итак, оружие для победы над всеми искушениями – это бодрствование, молитва, вера и Слово Божие. Молитва «Не введи нас в искушение» означает: «Не введи нас в искушение без этого вооружения». Матфея, 6 глава, с 9 по 13 стих. «Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки». Этот вдохновенный гимн могуществу державной силы нашего великого Бога созвучен со словами Откровения Иоанна: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Откровение, 4 глава, 11 стих. Сила любви и благодати Иисуса Христа была явлена во всем ее величии на кресте, когда Спаситель в ответ на молитву разбойника: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое», с величайшим достоинством ответил ему: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Луки, 23 глава, 42-43 стихи. Заключительные слова молитвы «Отче наш» представляют собой словословие. Если бы не было этих слов, то молитва «Отче наш» состояла бы только из просьб, из одних прошений. Но Господь хочет, чтобы Его дети умели не только просить, но и благодарить и славословить Своего Небесного Отца. Вот почему все наши молитвы должны состоять не только из просьб, но и из хвалы и благодарения. Вот почему и молитва всех молитв, молитва «Отче наш», содержит в себе не только просьбы, но и хвалу и славословие. Заключительные слова молитвы «Отче наш» являются не только хвалебным гимном Богу, но они содержат в себе и замечательные духовные наставления для нас, верующих. В чем же заключаются эти наставления? «Ибо Твое есть Царство» – вот первый аккорд хвалебного гимна «Славословие в молитве «Отче наш». В этом славословии воспевается Царство Бога. Что же говорит Писание об этом Царстве? Послушаем, что говорит Ветхий Завет о Царстве Божьем. Прочтем Даниила 2 глава 44 стих. «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, оно будет стоять вечно». Но как понял израильский народ это пророчество Даниила? К сожалению, ветхозаветный Израиль воспринял пророчество Даниила как пророчество о земном царстве израильского народа. Он ожидал прихода этого внешнего материального царства. Он ожидал Христа Мессию как царя этого земного царства. И вот Христос Мессия пришел, и из его уст полилось учение о Царстве Божьем. Но каково было учение Христа о вечном Царстве Бога? Это было учение о Царстве Божьем как царстве духовном, царстве внутри человека. Как ясно говорит Иисус Христос о духовном, о внутреннем характере Царства Божия. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Луки, 17 глава, 20-21 стихи. В беседе с Понтием Пилатом Христос назвал Царство Божие своим царством и также подчеркнул его исключительно духовный характер. Он сказал Пилату: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда». Иоанна, 18 глава, 36 стих. Участниками этого царства являются те люди, которые отдали свои сердца Иисусу Христу, и в душах их воцарились праведность и мир и радость во Святом Духе. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Римлянам, 14 глава, 17 стих. Вот это Царство Иисуса Христа, Царство праведности, мира и радости мы прославляем на земле и будем прославлять Его и в вечности. «Ибо Твоя есть сила» – вот второй аккорд славословия в молитве «Отче наш». Да, мы поем хвалебные гимны силе Бога нашего, могуществу Христа Спасителя нашего, но наше земное славословие – ничто по сравнению со славословием небесным. Прислушаемся к славословию неба, записанному в Откровении, 4 глава, 10-11 стихи. «Тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, говоря: достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Но не только в сотворении мира и управлении им видим мы вечную силу Иисуса Христа. Она будет явлена во всей своей полноте, когда мы увидим новое небо и новую землю. Сегодня мы слышим замечательные слова: «Вот, я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце». Исаия 65 глава, 17 стих. «Но будет день, когда мы вместе с апостолом Иоанном скажем: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». Откровение, 21 глава, 1 стих. «И тогда мы еще громче воспоем вечную силу Господа нашего Иисуса Христа. Ибо Твоя есть слава вовеки». Вот третий аккорд величественного славословия в молитве «Отче наш». Слава Божия! Посмотрим, что говорит о ней Писание. И снова мы обратимся к Ветхому и Новому Завету. В Ветхом Завете слава Божия показана в двух видах. В аллегорическом и насказательном виде рисуют славу Божию пророки Исаия и Даниил. Прочтем Исаия 6 глава с 1 по 3 стих. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждый лицо свое, и взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». В таком же иносказательном виде рисует славу Божию и пророк Даниил. Прочтем Даниила 7 глава, 9-10 стихи. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним». Но что значит слава Божия в естественном виде? Это действие Божие, направленное ко благу людей, а также и Его праведные суды. «И покажу славу мою на фараоне, и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его». Исход, 14 глава, 17 стих. И в Новом Завете мы видим славу Божию как в аллегорическом и насказательном виде, так и в естественном виде. Вот описание славы Христа в аллегорическом и насказательном виде. Откровение, 1 глава, с 12 по 16 стих. «И обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников подобного Сыну Человеческому. Глава его и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». И вот описание славы Христа в Новом Завете в естественном виде. Иоанна 1 глава 14 стих. «И слово стало плотью и обитала с нами, полная благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Слава Иисуса Христа была Его жизнь, полная благодати и истины. Слава Иисуса Христа является Его смерть за грехи всего мира. Полна слава Его всепобедное воскресение, и полным славы будет Его второе пришествие. Так величественно словословие, которым заканчивается молитва всех молитв «Отче наш». «Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Да будет и наша христианская жизнь постоянной славой нашему Господу Иисусу Христу. Матфея 6 глава с 14 по 15 стих. Эти слова Иисуса Христа говорят о том, как нам надо относиться к людям, которые согрешают против нас. Многие люди имеют неправильное представление о грехе. Они охотно соглашаются с тем, что вор, пьяница, убийца, прелюбодей, сквернослов – грешники. А вот они не грешат этим. Ведут приличную нравственную жизнь. И потому считают, что грех не имеет к ним никакого отношения. В Новом Завете есть пять разных слов со значением русского слова «грех». Первое слово – «хамартия». Вначале это слово относилось к стрельбе из лука и значило «не попасть в цель». Неспособность попасть в цель – это и есть хамартия. И потому грех – это неспособность быть тем, кем мы должны быть. У английского писателя Чарльза Лэма есть повествование о Сэмюэле Легрисе. Этот молодой человек никогда не мог выполнить возложенных на него обязанностей. Жизнь его состояла из трех этапов. Сперва о нем говорили, он чего-нибудь добьется в жизни. Потом о нем говорили, он может что-нибудь добиться, если захочет. И, наконец, о нем стали говорить, он мог бы добиться чего-нибудь, если бы захотел. Эдвин Муир пишет в своей автобиографии. В каком-то возрасте всех нас, хороших и плохих, охватывает печаль по тем силам внутри нас, которые мы не использовали как следовало. Другими словами, потому что мы не стали тем, кем мы должны были стать. Это и есть хамартия, и именно в таком положении находятся все люди. Библия говорит, «Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ефесянам 5 глава с 22 по 25 стих, а также 28 стих. Разве мы такие хорошие мужья и жены, какими мы должны быть? Апостол Павел, движимый Духом Святым, пишет, «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». Ефесянам 6 глава 4 стих. 2 Тимофею 1 глава 5 стих. Разве мы такие хорошие родители, дедушки и бабушки, какими мы должны быть? Священное Писание учит. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Ефесянам 6 глава 3 стих. Разве мы такие хорошие сыновья и дочери, какими мы должны быть? Апостол Павел пишет в послании к Колоссянам 3 глава с 23 по 24 стих. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Разве мы такие хорошие рабочие, служащие и начальники, какими мы должны быть? Библия говорит, «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Вы показываете собой, что вы – письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Матфея, 5 глава, с 14 по 16 стих. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 3 стих. «Разве мы такие хорошие христиане, какими мы должны быть? Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, как у вас, невзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». Первое послание Петра, 5 глава, с 1 по 4 стих. Разве мы такие хорошие служители церкви, какими мы должны быть? И есть ли такой человек, который осмелится утверждать, что он сделал все, что должен был сделать? когда мы приходим к понятию, что грех – это неспособность попасть в цель, неспособность стать всем тем, кем мы могли и должны были стать, то становится ясно, что все мы грешники, согрешающие ежедневно. Второе слово со значением «грех» – «папабисис», что значит «преступление». Грех – это преступление линии между добром и злом. Всегда ли мы стоим на правильной стороне черты, разделяющей честь и бесчестие? Нет ли в нашей жизни какой-нибудь недобросовестности? Всегда ли мы стоим на правильной стороне черты, разделяющей истину и ложь? Действительно ли мы никогда не извращаем и не искажаем и не избегаем истины, будь то словом или молчанием? Всегда ли мы стоим на правильной стороне черты, отделяющей доброту и учтивость от эгоизма и грубости? Нет ли в нашей жизни недобрых поступков и неучтивых слов? Если подумать так, то никто из нас не может утверждать, что всегда остается на правильной стороне черты, или, следовательно, все мы совершаем грех. Третье слово – пероптома, что значит «поскользнуться». Как человек поскальзывается на скользкой или покрытой льдом дороге. Мы иногда говорим, что слово «выскользнуло». Нас толкнул на это порыв гнева, на мгновение заставивший потерять контроль над собою. А сколько есть слов, сказанных нами, о которых мы сожалеем? Библия говорит: «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Матфея, 12 глава, 36-37 стихи. Каждый из нас может поскользнуться и согрешить словом или поступком, когда забывает об опасности. Четвертое слово со значением «грех» – «аномия», что значит «необузданность» и «беззаконность». Аномия – это грех человека, знающего, что правильно, но поступающего неправильно. Это грех человека, знающего заповеди Божии и нарушающего их. Все мы очень часто нарушаем Слово Божие. И пятое слово со значением «грех» – «уфейлема», что значит «долг». Это значит неспособность уплатить то, что причитается, неспособность выполнить свой долг. Не было и нет ни одного человека, который решился бы утверждать, что он очень хорошо выполнил свой долг перед людьми и Богом. Таких совершенных людей нет. Таким образом, грех – это распространенная болезнь, которой больны все люди. Апостол Иаков в 3 главе 2 стихе пишет: «Ибо все мы много согрешаем». Все мы ежедневно действительно много согрешаем. Следовательно, все мы ежедневно нуждаемся в Божьем прощении. И Иисус Христос говорит: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Прощение. Что это такое? Прощение – это милость к провинившемуся, снисходительность к вине, помилование. Простить – отпустить провинность, освободить от кары и взыскания, примириться с сердцем, не питать вражды за причиненную обиду, переложить гнев на милость. Не прощая других, мы не заслуживаем прощения. Вынося строгий приговор другим, мы одновременно выносим такой же приговор самим себе. Божие прощение и милосердие к нам зависит от нашего прощения и милосердия к людям. Не прощая брату, сестре или человеку, обидевшему нас, мы выносим приговор им, а Бог выносит приговор нам. Дух непростительности – не Божий дух. Наше непрощение обнаруживает нас и показывает всем, кто мы есть. Предлагая простить нашего ближнего, Иисус Христос обращается к нашему разуму и логике. «Тот, кто согрешил против вас, плохой. В ваших очах он презренный человек. А каковы мы в очах Божьих, если сердце наше наполнено таким злым чувством?» Одна девушка начала посещать христианские богослужения, но скоро перестала приходить на них, объясняя это так: «Имею соседку, с которой живу не в мире, и не могу примириться с ней. Истинное христианство осуждает такое упрямство, поэтому я лучше не буду приходить на богослужение». Несчастная, но честная душа Но сколько есть таких, которые считают себя истинными христианами, а носят в сердце вражду против ближнего и жаждут мести? Не простит Господь тем, которые не прощают своим должникам. Большое счастье – иметь в своем сердце неиссякаемый источник прощения. Какое великодушие – простить того, кто меньше всего заслуживает и рассчитывает на наше чистосердечное прощение. Рассказывают об индусском миссионере Сундаре Синге, что во время его проповеди в зал ворвалась группа индусов, жестоко избили его и убежали. Гонители были местными жителями, и присутствующая на богослужении публика знала их и возмущенно требовала предать это злодеяние в руки правосудия. Нашлись и те, которые говорили, что они сами с ними расправятся. Выслушав всех, Сундар Синг сказал: «Братья, у меня, пострадавшего, есть третье предложение. Давайте простим их так же, как Христос простил распинавших его, или как Стефан простил побивавших его камнями». На войне, учил Тихон Задонский, где люди с людьми сражаются, побеждает та сторона, которая гонит противника. Но не так на христианской брани, которая бывает против дьявола. Тут побеждает дьявола тот человек, который людям, обижающим его, уступает, прощает, не воздает злом за зло. Еще большая язва врагу бывает, когда человек не только не воздает злом за зло, но и любит своих врагов. Нет ничего безопаснее, как простить. И нет ничего опаснее, как не простить и мстить ближнему за согрешение. Суд без милости, не оказавшему милости. Иакова, 2 глава, 13 стих. Чтобы научиться прощать, необходимо усвоить три важных истины. Во-первых, нам надо научиться понимать людей. У человека всегда есть причина на все, что он делает. Нам было бы легче простить человека, если бы мы попытались понять его, прежде чем начать осуждать его. Во-вторых, нам надо научиться забывать. Пока мы носимся с причиненной нам обидой или оскорблением, не приходится думать о прощении. Мы иногда говорим: «Не могу забыть все, что он причинил мне. Никогда не забуду, как он или она обращались со мной». Это опасные слова. Шотландский писатель Эндрю Лэнг написал положительную рецензию на книгу одного молодого поэта, а молодой человек ответил резкими и оскорбительными нападками. Через несколько лет другой поэт, Роберт Бриджес, увидел Лэнга, читающего какую-то книгу. Да это же еще одна книга того неблагодарного молодого человека, который так бессовестно обращался с тобой, сказал Бриджес. К своему удивлению, он обнаружил, что Лэнг ничего не помнит обо всем этом деле. Он совершенно забыл резкие и оскорбительные нападки. «Прощать, — говорит Бриджес, — признак великого человека, но забыть в этом есть нечто возвышенное. Лишь Господь Иисус Христос может удалить из нашей памяти старую горечь, которую мы должны забыть». Прощать – это значит не помнить обиды, покрывать все любовью, делать добро и не мстить за себя. Прощение является бальзамом для страдающей души. В-третьих, нам надо научиться любить. Христианская любовь агапе – это та непобедимая благожелательность и добрая воля, которая ищет высшего блага для других, независимо от того, как они ведут себя по отношению к нам и что бы они нам не причинили. Феофан Затворник говорил: «Желая знать, сколько раз должно прощать брату, апостол Петр спросил, предрешая ответ, до семи ли раз?» И, сказав это, думал, что назначил самую большую меру. Как коротко терпение человеческое! Господь же, применяя свое долготерпение к нашим немощам, определил: «Не говорю тебе до семи, но до семижды семидесяти». Матфея, 18 глава, с 21 по 22 стих. Это то же, что сказать: «Всегда прощай и не думай не прощать». Всепрощение является отличительной чертой христианского духа. Оно есть источник и постоянная поддержка жизни в Господе. Всегдашнее прощение всем всего есть белоснежная одежда христианской любви, которая по апостолу Павлу долготерпит, милосердствует, не раздражается, все покрывает. Первое послание Коринфянам, 13 глава с 4 по 7 стих. Всепрощение – это самое верное ручательство нашего прощения на последнем суде. Ибо если мы будем прощать, то простит и нам Отец наш Небесный. Матфея, 6 глава, 14 стих. Таким образом, если хочешь в рай, прощай всем, искренне, от души, чтобы и тени неприязни не осталось. Христианская любовь требует не мстить брату нашему, который был побежден естественной немощью, поощрен дьявольским действием и согрешил против нас, но, умилосердившись, простить, чтобы он от мщения не пострадал, и мы о том после не жалели, что причинили брату беду. Наша любовь к Богу измеряется нашим прощением, проявляемым к окружающим нас людям. Нормой наших взаимоотношений с людьми должны быть понимание людей, любовь, терпение и прощение. Прощение является одной из самых замечательных добродетелей христианина и есть основной принцип практического христианства. Будем же христианами, прощающими обижающих нас. Евангелие от Матфея, 6 глава, 16 по 18 стих. И в наши дни пост представляет собой важный элемент религиозной жизни на Востоке. Мусульмане строго соблюдают пост Рамадан, выпадающий на 9-й месяц мусульманского календаря, который установлен в память первого откровения, данного Магомету. Пост длится от сумерек, когда можно отличить белую нить от черной, до захода солнца. В Библии о посте упоминается 68 раз, 42 раза в Ветхом и 26 раз в Новом Завете. В дни Иисуса Христа у иудеев был один обязательный пост – в день очищения. В книге Левит, 16 глава с 29 по 31 стих, написано: «И да будет сие для вас вечным постановлением». В седьмый месяц, в десятый день месяца смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши, это постановление вечное». В иудейском законе книжников сказано, что в день очищения запрещено есть, пить, купаться, помазываться маслом и носить сандалии. Даже маленьких детей приучали к посту в день очищения, с тем, чтобы, когда они вырастут, были готовы принять участие во всенародном посте. Иудеи практиковали также и индивидуальные посты. Был пост, связанный с трауром. Носящие траур должны были воздерживаться от мяса в период между смертью и похоронами близкого человека. Был пост во искупление какого-нибудь греха. Говорят, Рувим постился 7 лет во искупление своей вины за продажу в рабство Иосифа. Он не пил напитков, мясо не входило в уста его и не вкушал никакой вкусной пищи. Завет Рувима, 1 глава, 10 стих. По этой же причине Симеон 2 года смирял душу свою постом, потому что он ненавидел Иосифа. Завет Симеона, 3 глава, 4 стих. Иудейские раввины не видели никакого смысла в посте, которому не предшествовало покаяние. И Иисус, сын Сирахов, 34 глава, 26 стих, пишет: «Так человек, который постится за грехи свои, и опять идет и делает то же самое, кто услышит молитву его, и какую пользу получит он от того, что смирялся?» Иногда пост был актом всенародного покаяния. Так все израильтяне постились после поражения в междоусобной войне с Вениамином. Судей, 20 глава, 26 стих. Пророк Самуил повелел, чтобы весь народ постился за грех идолопоклонства. 1 Царств, 7 глава, 6 стих. Неемия повелел народу поститься и исповедать грехи свои. Неемия, 9 глава, 1 стих. Ветхозаветный народ Божий неоднократно постился в знак всенародного покаяния перед Богом. Иногда пост служил подготовкой к получению откровения от Бога. Так Моисей постился на горе в течение 40 дней и ночей. Исход 24 глава с 15 по 18 стих. Даниил постился в ожидании Слова Божия. Даниила 9 глава 3 стих. Иисус Христос в пустыне постился 40 дней и 40 ночей перед тем, как одержать победу над искусителем, дьяволом. Матфея 4 глава со 2 по 11 стихи. Когда не было дождей и урожаю угрожала опасность погибнуть, священники призывали иудеев к всенародному посту и молитве о ниспослании Господом дождя. Иудеи связывали пост с тремя главными идеями. Пост был сознательной попыткой привлечь внимание Бога к постящемуся, доказать, что человек искренне раскаялся в своих грехах, и пост должен был служить не столько спасению души отдельного человека, сколько побудить Бога избавить весь народ Израиля из его бедственного положения. Но какими бы высокими ни были иудейские идеалы о посте, их осуществление на практике было связано с определенными опасностями, и опаснее всего было то, что люди могли поститься для того, чтобы показать всем свое недосягаемое для других благочестие, то есть чтобы показать людям, а не Богу, свою набожность. Об этом и говорит Иисус Христос. «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Иудеи постились по понедельникам и четвергам. Это были базарные дни. В города и особенно в Иерусалим собирались люди из всех сельских местностей, и потому постившихся видели многие и восхищались ими. Некоторые иудеи делали это так, чтобы другие обязательно увидели, как они постятся. Они ходили по улицам с обнаженными головами и растрепанными волосами, в испачканной и небрежной одежде. Это был не акт смирения, а рассчитанное проявление духовной гордости и хвастовства. Пост, как показная демонстрация своего необычного благочестия, не имеет никакой ценности. Пророк Исаия говорит: «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и расприй, и для того, чтобы дерзкой рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу?» Исаия, 58 глава, с 3 по 5 стихи. «Кто постится по тщеславию или считает, что он совершает добродетель, тот постится неразумно и потому начинает после укорять брата своего, считая себя кем-то значительным. А кто разумно постится, тот не думает, что он совершает доброе дело и не хочет, чтобы его хвалили как постника. Он надеется воздержанием приобрести целомудрие, а посредством этого прийти в смирение, так как к смирению ведут телесные труды, совершаемые разумно». А Иоанн Златоуст учил: «Какая польза воздерживаться от пищи и оскверняться блудом? Ты не ешь мясо, но зато клеветой терзаешь брата своего. Какая польза не есть хлеб и опьяняться гневом? Какая прибыль изнурять себя постом и в то же время злословить ближнего? Какая польза воздерживаться от пищи и похищать чужое? Какая необходимость иссушать тело и не питать алчущих? Какая польза изнурять члены и не оказывать милости вдовам и сиротам? Какая выгода проводить время в созерцании и сокрушении и в то же время не оказывать покровительства сиротам, удрученным несчастьями? Ты постишься? В таком случае избегай клеветы, избегай лжи, злословия, вражды, богохульства и всякой суеты. Ты постишься? Тогда избегай гнева, ревности, клятвопреступления и всякой несправедливости. Ты постишься, избегая объедания, порождающего всякое нечестие, которое удаляет нас от Бога и низвергает в пучину гибели. Если ты постишься ради Бога, то избегай всякого дела, которое ненавидит Бог. и Он примет твое покаяние с благосклонностью. Какая нам будет польза от поста, если язык наш предается невоздержанию и извергает клевету и ложь? Ты постишься? Умилостив того, кого ты обидел, никогда не завидуй брату, никому не питай ненависти. Ты постишься? Не предавайся тщеславию. Хлеб не есть, а гневом опьяняться». Какая польза изнемогать от поста и злословить ближнего? Какая польза воздерживаться от пищи и похищать чужое? Какая надобность изнурять свое тело и не накормить голодного? Что же говорит Библия о богоугодном посте? «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу. И расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопиешь, и Он скажет: «Вот я». Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают. Книга пророка Исаии, 58 глава, 6 по 11 стихи. В книге «Деяний святых апостолов», 10 глава с 30 по 33 стих и 13 глава с 1 по 3 стих, написано: «Корнилий сказал: четвертого дня я постился до теперешнего часа и в 9 часу молился в своем доме. И вот стал предо мною муж в светлой одежде и говорит: Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона на приморье. Он придет и скажет тебе: тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители: Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершивши пост и молитву и возложивши на них руки, отпустили их. Апостол Павел пишет: «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке». Второе послание к Коринфянам, 6 глава, с 3 по 7 стих. К сожалению, следует сказать, что в наши дни с церковных кафедр не слышно проповедей о посте, и в нашей христианской жизни мы мало уделяем внимания молитвам с постом. Ошибается тот, учил христиан Иоанн Златоуст, кто считает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятва преступления. Тем и хорош пост, что он устраняет заботы души, прекращает угнетающую ум дремоту, обращает все помыслы к самой душе. Он порождает ангельскую жизнь и усовершенствует духовное тело. Пост – защита души и непобедимое оружие тела. Он и тело сохраняет здоровым. Не отягощаясь пищей, оно не приемлет болезней, но, становясь легким, укрепляется для принятия даров. Прекрасен труд поста, потому что он облегчает душу от тяжести грехов и легким делает бремя заповедей Христовых. Постящиеся знают, как пост укрощает пожелания. А те, кому случалось испытать это на деле, подтвердят, что он смягчает нрав, подавляет гнев, сдерживает порывы сердца, бодрит ум, приносит спокойствие душе, облегчает тело, устраняет невоздержание. Чего только не исцеляет пост, какого душевного недуга не уничтожает. Изгоняя пресыщение и надменность, он обновляет сердце, уничтожает роскошь, подавляет пыл гнева, утешает ненависть, снимает бремя вожделений, уничтожает горячку страстей, изгоняет надменное тщеславие, отгоняет бессонные заботы, снимает пелену с глаз, очищает душевные и телесные чувства, так как этот художник получил силу лечения свыше. Итак, кто любит здоровье, пусть усердно предается посту, который не требует платы за исцеление, но еще и сам прибавляет награду целомудренные помыслы. Не золото, но добрые нравы, не серебро, но чистоту членов, не драгоценные камни, но благочестивые мысли, не блестящие одежды, но безгрешные чувства. Дает награду блудницам целомудрие, пьяницам трезвость, скупым щедрость, сребролюбцам любовь к бедным, братоненавистникам братолюбие и гостеприимство, малодушным великодушие, и, что важнее всего, животворя, он приближает к Богу. Благодаря посту утихают страсти и мятежи удовольствий. Ум плывет, как по спокойному морю, и, благополучно преодолевая волнения и бури злых дел, приводит корабль в пристань добродетели. Пост избавляет от рабства и дает свободу, возвращает из плена в Отечество. Он исцеляет душевные раны, обновляет растленную грехом душу, пробуждает ее, укрепляет ум, внушает страх Божий, уничтожает страсти, смиряет помыслы. В дни поста угасают похоти, процветают добродетели, является в большей чистоте красота целомудрия, и тело преображается, делаясь вопреки природе духовным. Прекрасен пост, потому что грехи наши он подавляет, как сорную траву, а правду, как цвет, поднимает и растит. Для молитвы пост есть то же, что для птицы крылья. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.